Ну что, друзья, мы продолжаем прямой эфир. 12:48 у нас на часах.
Да, у нас сегодня очень такой необычный день. 15 декабря, 16 дней осталось до Нового года. И накануне в Петербурге, в петербургском клубе «Грибоедов» выбирали лучшего поэта 2016 года.
Русского поэта.
Русского поэта в рамках Григорьевской поэтической премии. И сегодня у нас в гостях один из тех поэтов, который попал в шорт-лист этой премии, Карп Тузлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Карп.
Здравствуйте, Карп. На эту тему вспоминается сразу короткий анекдот, небольшое отступление. Карп, он же Денис, но об этом потом. В нашем парламенте был такой депутат Карпенко в петербургском. И мы с коллегами-журналистами стояли в курилке и хохмили как-то. Рассуждали относительно имени Карп. И мой коллега, не буду называть его имени, чтобы не спалить, он говорил: представляешь, как смешно сказать человеку «Здравствуйте, Карп». И в этот момент мимо нас проходит депутат Карпенко, который ничтоже сомневается и говорит: «Здравствуйте». И идет дальше. Карп Тузлов — это псевдоним, откроем мы секрет. На самом деле это Денис Третьяков, музыкант, Ростов-на-Дону, директор РБК «Ростов», наш коллега. Но в Петербурге он как...
Все-таки как Карп Тузлов. Именно Карп. Вчера, накануне, когда вручалась премия, вы выступали на сцене перед жюри как именно под этим псевдонимом.
Как так произошло, что Денис Третьяков вдруг стал Карпом Тузловым? Поехали.
А можно я сначала спрошу? Потому что мы говорим про премию. Вот мне интересно, как так получилось, что вам не дали премию?
Ну, дали лучше. Меня пригласили, я очень рад. Меня номинировала на премию прекрасная питерская поэтесса, моя приятельница Наташа Романова.
Она была в этой студии, да?
Она была номинантом и, собственно говоря, благодаря ей попал на эту премию, потом попал в сотню, потом попал в шорт-лист. Она была очень удивлена, я был не менее удивлен. Потому что, собственно говоря, где я и где поэзия, я занимаюсь рок-музыкой, другими немножко вещами. Пишу тексты для групп собственных, а в чистом виде стихи не пишу. На этой премии я себя чувствовал просто проходимцем, потому что я никогда не со сцены не читал стихи и никогда их не публиковал нигде. Ну, тексты мои публиковались там в разных антологиях, ну, как бы тексты песен, да, как бы, а это не, все-таки другой немножко жанр. Вот, и так как у нас вышла в этом году пластинка «Братья Тузловы», моего проекта, где, собственно, мои стихи мы с моим приятелем, другом, братом Яковом Тузловым, он же Олег Толстолуцкий, да, знаменитый наш южный музыкант, записали, собственно говоря, ряд песен. Эти песни Наталья посчитала стихами. Вот. И, собственно говоря, номинировала меня в качестве Карпа Тузлова.
А, то есть стихотворение, просто я скажу, я не знаю, в курсе вы или нет, в Фейсбуке уже ходит запись, кто-то из зала снимал, как вы читали стихотворение про сама, который утащил серьезного очень человека в воду, да, и записано не до конца, и там люди просто говорят: а как, где конец-то, чем закончилось? То есть можно просто песню послушать и наконец узнать.
Да, она первая в альбоме, кстати.
Все ясно. Как она называется?
«Последний бой полковника Тузлова».
Все. Отлично, все, а теперь вот переходим к разговору, с чего же все началось. Как вообще вот не самом вы стали, не сомом, а карпом?
Ну да, у меня есть даже умно написанный вопрос. Я вот буду в подсказке смотреть.
Давай.
Я волнуюсь. Сам Третьяков к нам пришел.
Черт подери.
Не все понимают, что это значит. Ну вот будем вместе вибрировать, реверберировать. Как так получилось, что после десятилетия полуподпольных концертов ты стал вдруг поэтом, и не просто поэтом, попавшим в шорт-лист Григорьевской премии? Частично ответил, но вот, собственно, этот статус Карп Тузлов и Денис Третьяков, они дружат, они, не знаю, там никак не связаны между собой. Почему вдруг такая реинкарнация неожиданная?
«Братья Тузловы» — это такая как бы интеллектуальная игра отчасти, да? Но отчасти, может быть, не совсем игра. Был некий запрос, с моей стороны некая задача такая была — описать нашу реальность, в которой мы существуем вот сейчас на юге страны. Город Новочеркасск, река Тузлов, которая там протекает, она течет у нас из Украины, начинается, проходит через Ростовскую область, впадает, собственно говоря, в Окса и в Дон. Там проживает такое корневое наше казачество, Новочеркасско-Талицыновского казачества. Нормальные казаки, не такие, как в Питере, у вас, сразу говорю. Нормальные,
об этом поговорим.
Нормальные отдельно. Люди, которые понимают, что такое Малевич, и любят Малевича, например. Вот, и мы тут все, собственно, как бы мои приятели тоже корневые казаки, поэтому ну, ощущаем себя совершенно нормально, естественной среде. И это такая была штука «Братья Тузловы». Я думаю, она продолжится, потому что в следующем году мы выпустим вторую пластинку. Надеюсь, еще дальше будут пластинки выходить. Которая описывала вот реальность этих людей, которые там живут. С станица Иланская, города Новочеркасска, других станиц различных, там, Хатунка и прочих. Это реальные совершенно люди, как женщины, там, из ревности мужьям отрезают там ноги, там, не только ноги, а другие части тела. Это реальная история, как Сом утащил человека, потому что я был свидетелем, этого человека знал. Это было в хуторе Калинин.
Вы следите за лицом ведущей Александр Емельянов?
Абсолютно серьезно. Поэтому как бы отчасти там есть, конечно, там черный юмор, да, но на самом деле это все такое, наше южное совершенно, и наше такое очень естественное для нас. А церковь есть немножко другой проект, просто ты знаешь, да, наверное, да, достаточно давно мы выступаем. Просто захотелось, вот есть ряд песен и есть ряд других задач, которые не входят в старый проект «Церковь детства», который тоже продолжается, конечно. Вот, и поэтому решили просто вот сделать иначе.
Ну, вообще резонанс от этой пластинки, если вспомнить, как реагировала общественность на предыдущие фиксации, да, там предыдущие диски, концерты, она какая-то удивительная. Да?
Безусловно. Церковь вот детства я занимаюсь много лет, это был полный андеграунд всегда. Мы издавали пластинки, я ездил в Европу там несколько раз и прочее. Тем не менее, это всегда был андеграунд, и это знала небольшая группа людей по стране. Это такой какой-то был рьяный, оголтелый, это очень рьяные люди. Я видел людей, которые вырезались на плече, там церковь детства, там ножами, там кошмар. Но это была такая другая штука. А здесь хлобысь, и диски раскупаются за все, весь тираж, там за 2 месяца про нас пишет журнал Rolling Stones. Я не понимаю, почему это произошло. То есть почему «Братья Тузловы» нравятся больше, но они такие простенькие песни.
Так просто мода, видимо, на нормальных трушных казаков.
Хочется, да, хочется вот таких вот жизненных историй.
Да, ну, наверное, да, будем продолжать.
Сопереживаний простым людям.
Мы, кстати, обязательно будем сегодня слушать и даже смотреть видеоклипы.
А я просто хочу сказать, у нас подписывайтесь, во-первых, на наш канал на YouTube, фонтанка.ру. Да, вот записи все наши архивные программы. И мы в нашей группе ВКонтакте проводим опрос. Как вы относитесь к поэзии? Раз у нас такой вот поэтический эфир, стали спрашивать наших подписчиков, как вы относитесь к поэзии? 5 вариантов ответа. Ой, нет, 4. Как вы относитесь к поэзии? Это вопрос.
Второй вариант.
Поэтому я и посчитала 5.
Относитесь ли вы к поэзии?
Нет, смотрите. Люблю поэзию, читаю стихи. Не только читаю чужие стихи, но и сочиняю свои. Не люблю поэзию, не читаю ни стихов, ни прозу. Телевизор мне природу заменил.
Голосуйте, друзья, говорим сегодня о поэзии.
Вы говорите, голосуйте. А что говорит Карп Тузлов? Как вы думаете, как отвечают вообще люди?
Я думаю, поэзию любят все. У нас в каждом пятиэтажном, девятиэтажном доме есть 5-6 поэтов в любом районе, я думаю. Приезжайте куда-нибудь, там, не знаю, там. Даже в Колтушино, я думаю, там 1000 человек на меня берется, которые пишут стихи про осень. У нас все пишут стихи, ну о чем говорить?
Так нет, все пишут или все, даже те, кто
все
не пишут?
Все пишут и все относятся к поэзии так или иначе. Ну, всё народ ясно. У нас поэтический.
Ну вот, в принципе, пока что, да, наибольшее количество, я не буду говорить пока в процентах, голосование только вот стартовало, но да, пока что лидирует ответ «люблю поэзию и читаю стихи».
Двигаемся дальше. Что происходило на премии вчера? Расскажите нам, пожалуйста, Карп, Денис, как это было? Потому что из того короткого видео, о котором рассказала Саша, понятно, что Третьяков был стремителен, читал быстро. А что происходило помимо этого? Мы не были, к сожалению, не видели.
Был слэм. Выступали финалисты. Нас было 6 человек на слэме.
То есть, еще раз, Карп Тузлов был среди 6.
Да.
Вот и нас, ничего не дали.
У нас 6. Ну, я получил как номинант свой приз в конверте. Неплохой, как бы.
Ага, очень, все-таки да, что-то дали.
Конечно, так. Ну, конечно, нам, господи, мне дали 1000 баксов. Это тоже неплохо.
Сразу вопрос по новочеркасским раскладам. 1000 баксов, это что?
Это можно купить корову, в общем.
А она нужна вам?
Я подумаю.
Корова — это хорошо. Актуальная же история сейчас.
Ну да, да. Не, нормально был слэм. Хорошо все читали. И в слэме, к сожалению, я не победил. Ну, вроде нормально аплодировал народ. Там завелся, даже подпевал. Победил другой поэт хороший, Мурзин. А дали, мне не дали приз, но я совершенно этому, ну, как бы, этим не обижен, потому что, я же говорю, я совершенно не претендовал ни на что. Я был очень рад. Как сказала Романова, когда меня презентовала, как бы, у меня творчество находится на стыке, да, это экспериментальные вещи все-таки немножко. И чистой поэзии отношения не имеет, поэтому, ну что мне... Собственно говоря, за что мне биться, я бы очень рад, что меня пригласили. И были прекрасные совершенно люди, и прекрасные номинанты, и
Вы их знали до этого? Вы как-то были знакомы с творчеством? Или
не было знакомы. Они, кстати, тоже не были знакомы. Про меня никакой справки биографической не нашли, поэтому Романова что-то говорила такое. Правда, хорошая. Спасибо ей большое.
А на слэме там была какая-то тема или как?
На слэме просто попросили прочитать 2-3 стихотворения, уложиться в 5 минут. Я, мне казалось, я читал, читаю быстро, говорю быстро. Привычка такая же, как у вас, я в эфире работал в свое время. И поэтому, несмотря на то, что речь у меня сейчас заплетается, это связано с, ну, с многими вещами. Тем не менее, я читал быстро, да, я думаю, за 3 минуты уложился, прочитал 3 стихотворения, которые хотел.
Саш, мы продолжим задавать вопросы Карпу и Денису.
У меня много вопросов.
Нас четверо, но нет нас трое. Но я предлагаю посмотреть небольшое видео, которое всем...
Про кто... сама?
Нет. Называется «Советский мертвец», этот видеоклип. Он появился, по-моему, год назад. Подскажем,
с нашего альбома, да.
Подскажем тем, кто не знаком, им как к этому относиться. Как это воспринимать? Вот человек ничего не знает про Дениса Третьякова, про Новочеркас, про казаков с гитарами.
Как меня обложили матюгами за этот клип. Клип делал не я, клип, это моя песня, делал клип Виктория Бабкина, прекрасный режиссер, замечательный совершенно человек. Но обложили, потому что чуть ли там дикий антисоветизм, дикий наезд на ветеранов. Ничего там такого нет на самом деле. Надо просто вчитываться внимательно в текст и понимать, о чем там песня идет.
Действительно, как сказал Коля, у нас в гостях Карп Тузлов, он же Денис Третьяков, человек, который попал в шорт-лист Григорьевской поэтической премии, поэт, музыкант, и в качестве Дениса Третьякова еще и занимается, я так понимаю, журналистскими делами.
Да, Денис, мы обязательно об этом поговорим. Карп, Денис.
А вот я именно Карпу хотела задать вопрос.
Да,
вообще считается, да, что в наше время, в общем-то, современные поэты... это люди, которые, ну, так скажем, не очень хорошо относятся вообще к тому, что происходит у нас в стране. То есть, в первую очередь, это, возможно, вот эта окружающая действительность их толкает на то, чтобы начать выражать свои чувства, эмоции. У вас как? Вас устраивает то, что происходит вокруг?
И про что «Советский мертвец», за который, как мы понимаем, досталось и Карпу, и Денису?
Как Карп Тузлов, я вам отвечу так. Меня интересовала как поэта в данном случае действительность в ретроспективе, начиная с 70-х годов. Это стихи, тексты и песни эпохи Брежнева, эпохи моего детства раннего, эпохи застоя так называемого. Да? И я помню Брежнева. Я помню, я одевал повязку в школе на его похороны, а потом одевал повязку на похороны, когда умер Черненко, а потом Андропов. И, в общем, и как бы я достаточно давно уже его на свете, и для меня так история страны, так вот она как бы в таком, она как бы на самом деле не особо меняется.
То есть готов надеть повязку снова, если потребуется?
Да, знаете, мы надели черные рубашки, чтобы вы видели восход. Нет, наверное, я не готов одеть повязку снова. Я никаких повязок одевать больше не буду, я взрослый человек уже. Пусть одевают те, кто будут сочувствовать смерти наших. Не будем о грустном, да. Нравится ли мне то, что происходит в стране? Да столько всего происходит. Настолько большая страна. Во внешнюю политику мне трудно комментировать, я просто ее не очень понимаю, да. Комментировать какие-то вещи, связанные с экономикой, мне тоже сложно. Хотя я и работаю в Ростове, в РБК, и могу как-то понимать, по крайней мере, региональную экономику, да, макроэкономику понимать мне сложно, честно говоря. Ну, конечно, я многими вещами недоволен, ну, безусловно, совершенно. Но мне в данном случае здесь, как поэту, импонирует тема вот этого советизма, который у нас не проходит, а периодически она все равно всплывает. То есть я пережил уже эту перестройку, когда мы там боролись с тем, теперь у нас опять возникла эта тема такая глубокой советскости русского человека, коллективной ответственности за что-то. И мне это непонятно совершенно, потому что я не готов нести ответственность коллективную за что-то. Я считаю, что каждый должен нести ответственность сам за себя, ну или за своих друзей, или за свои идеалы, они могут быть у всех разные. Вот, поэтому, если говорить о том, что чем я недоволен, о чем эта песня «Советский мертвец», она именно об этом, она говорит о том, что советская действительность в глубинном ее понимании никуда не делась, она заново как бы поднимается, она заново как пена на пиве возникает периодически каждые 5-7 лет, да, сейчас она опять поднялась. Муссируют ли ее специально, либо менталитет у нас такой, мне тут трудно судить, но я просто это вижу и об этом пою.
Ну, собственно, вот про международную политику заговорили, и та же самая речка, в честь которой проект «Братья Тузлова» назван, течет из Украины. Я хотел спросить вот о чем. На предпоследней пластинке твоей есть песня, которая называется «Письмо». Как мы помним, Ростов — это город казаков. В твоих песнях неоднократно проскакивала, ну, или один раз, но проскакивала тема так называемой «Русской весны». Если не ошибаюсь, от имени героя Новороссии все это пелось. Сейчас эта песня на концертах поется, и чем заняты эти герои в Ростове?
Вот я расскажу, на самом деле,
про эту. А потом мы послушаем.
Про эту песню, на самом деле.
А на многих эта песня тоже взбудоражила, Денис.
Ну, да. Мне сказали, что я как человек, который всю жизнь занимается провокациями, я написал очередную провокацию. Потому что она обидела всех, эта песня. Люди там, по-моему, на правой ру написали, что это просто оскорбление героев Новороссии. При этом у меня есть приятели...
Да ладно, то есть так даже было?
Да, безусловно. А там непонятно, с какой стороны человек лежит в окопе, по большому счету. За АТО он воюет или он воюет за...
Кстати,
ЛНР.
Да. Нет, ну, понимаешь, что поет ростовский парень.
Что поет ростовский парень? Ну и что? Что поет ростовский парень? Проблема-то в том, что эта песня, по большому счету, о любви в ситуации вот, современных военных действий. Да? Вот как бы об этом песня. Тут она лирическая, эта песня. И поэтому специально там герой, внутренний герой, как бы не артикулируется так четко, кто
Кстати,
он и что он.
Там
этого нет.
Я так не воспринимал. У меня как-то там автоматически возникла конкретная персона.
Значит, ты автоматически за ЛНР просто и ДНР. Поэтому автоматически у тебя возникла какая-то симпатия внутренняя. Без комментариев. Да.
Ну хорошо, то есть тогда...
Я так скажу, чтобы эту тему закрыть, или, может быть, не закрывать, но скажу так. Мне очень тяжело так комментировать. У меня друзья с обоих сторон. У меня приятели-анархисты в Европе, я с ними дружу, которые очень плохо относятся к этой ситуации. При этом, при всем, у меня есть приятели и друзья, которые туда искренне поехали воевать. Угу. И поддерживают другую сторону. Угу. Я это вижу просто как тяжелую гражданскую войну и тяжелую ситуацию, кровавую, совершенно страшную, которую я хочу, чтобы она как пацифист, чтобы она быстрее закончилась. Вот я больше ничего не могу даже сказать. Чтобы она быстрее закончилась, чтобы там был какой-то процесс замирения, чтобы там перестала литься кровь с обоих сторон. Как это, в каком виде это будет выглядеть? Кто получит с этого какие-то преференции? Украинская сторона, российская сторона. Мне здесь судить сложно, потому что я, честно говоря, за людей переживаю, а не за судьбы страны и Родины. Поэтому... Как бы мне тяжело комментировать политическую повестку, но мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы эта война закончилась.
Денис, скажи, пожалуйста, а чем сейчас заняты эти ребята? Они же возвращаются, они же приезжают, они же ходят рядом.
Да.
Их стало меньше, их стало больше, они стали спокойнее вот за эти два года. Как ситуация
поменялась? В Ростове есть украинские рестораны, где можно встретить одновременно людей из правого сектора и из ДНР, которые спокойно за разными столиками бухают.
Вот сейчас.
Как у Пелевина, знаешь, в Раду это самое, в Чапаеве пустоте.
Зимой 16-го.
Белые с красными нюхают кокаин, то же самое, да. Ну, не зимой 16-го, в прошлом году я точно это наблюдал.
А сейчас вообще эта история как-то исчезла, или она видна?
А ополченцев в Ростове стало значительно, конечно, меньше. Раньше они ходили по улицам, да, и ребята приезжали, там и раненые, и все такое. Сейчас, конечно, уже такого нет.
То есть ситуация сходит на нет? Или просто она в другие формы в какие-то перешла?
Трудно сказать, насколько она нет. Была очень сильная поддержка со стороны нашего населения по поводу гуманитарной помощи. Это я могу комментировать, четко сказать. Мы сами ездили на вокзал, мы помогали беженцам. У нас в Ростове на вокзале было огромное количество людей, которые постоянно приезжали сотнями ежедневно. Мы приносили им матрасы, минеральную воду, там пытались их как-то расселять. Это было безумие. С детьми они приезжали. Теперь их нет. У нас были лагеря в Ростовской области, которые сейчас постепенно пустеют, потому что люди возвращаются. Либо уезжают куда-то дальше, либо возвращаются обратно на родину. Вот, но пик был, да, тяжелый. В 2014-2015 году это был, конечно, ад натуральный.
Тут важная новость приходит, которая как-то вот перекликается с затронутой нами темой. Угу. Саш, ты ее нашла, насколько я понимаю, да? Накануне появилась новость.
Да, но это вот у себя Дмитрий Гудков написал, что вроде об этом просто замалчивают, но в Госдуме приняли и во втором, и в третьем чтении уже законопроект, который позволяет заключать с теми, кто находится на срочной военной службе, контракты для поездки за рубеж для борьбы с терроризмом.
Они не хотели принимать этот закон. Уже сегодня приняли?
Ну, официальные подтверждения, как мы понимаем, пока нету, да? То есть это сообщение, сообщение, которое требует подтверждения. Вообще в Ростове вся эта ситуация насколько поддерживается людьми?
Ростов — это антиукраинская столица, безусловно. Я прекрасно это представляю, потому что огромное количество людей там так или иначе в этот конфликт замешана. Ну, ребят, ну мы... У меня бабушка украинка, что я могу комментировать? У нас мы все гэкаем, видите, как мы разговариваем. Мы просто вот так спаяны внутри. Но при этом, при всем, действительно, у нас там Янукович, у нас там ребята, ветераны приезжают, какие-то там советы организовывают, там масса людей оттуда приезжает, как-то пытаются какие-то вещи кооперировать. Я сам, как журналист, проводил пресс-конференции Кубареву, потому что тогда это было очень актуально в 2014 году. Пургину. Они приезжали, просто как бы рассказывали, что... У меня были и украинские СМИ, приходили ко мне, и чешские, и польские.
Это на территории задавали,
РБК? На территории Ростова-на-Дону, да-да-да. Задавали различные вопросы, жесткие, потому что все пытаются разобраться, что происходит. Понимаете, у людей есть правда. Мы как ни суди, ведь у того же Пургина у него тоже своя правда. И у тех ребят, которые туда едут воевать или живут там, у них тоже есть своя правда. И у людей, которые воюют на другой стороне, да, мне трудно комментировать правый сектор, допустим, я не понимаю. Но, допустим, у украинских там людей, которые поддерживают собственную там, какую-то там независимость, у них, это две разные не смыкающиеся никак правды. Вот очень трудно между нами, мне, человеку, как бы выбрать между ними, понимаете, потому что...
Скажи, один простой вопрос. Да. Об этом пишется сейчас?
Можно ли ждать чего-то? Нет, эта тема умерла, по большому счету. Умерла. В журналистском сообществе она так как бы она сейчас особо
не
интересуется.
Я как поэта спрашиваю Дениса Третьякова.
А кто об этом пишет вообще? Я пока чисто не заметил, чтобы люди появились там на этой войне новые Лермонтовы или новые какие-то там певцы революции.
А почему
там
их нет?
Трудно сказать. Ну, по-моему, кроме Прилепина туда никто особо не ездит. Ну, туда ездят, конечно, какие-то, наверное, люди, но я так что-то особо не наблюдаю.
Продолжаем нашу беседу с нашим сегодняшним гостем Карпом Тузловым о поэзии, да, о музыке, о творчестве.
И не только, как вы слышите.
И не только. Накануне, вот как мы говорили, да, вручалась Григорьевская премия, и, собственно, в жюри был наш замечательный глава агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и он сказал, что вообще поэты сегодня особенно никому и не нужны. И, в принципе, конечно, заниматься этой деятельностью профессионально им вообще очень трудно, и это никого не прокормит.
Ну, посмотрите на Веру Полоскову, которая собирает полные залы местных ДК, и тысячи людей покупают, наверное, билеты на
Веру. Хорошо, ну вот Вера Полоскова, и
я
все?
Я не люблю, что Вера Полоскова. Почему? Вы не правы. Вот правда.
При всем уважении. Нет, это вы вот, да, Константину.
При всем уважении Константину, да, это
Константинову.
Сейчас... Да, я прошу прощения, не договорил. Это модная тема, на самом деле, поэзия. Я к поэзии не занимаюсь, прямо после слова, я песни пишу. Но я регулярно наблюдаю очередь каких-то людей в клуб, которые идут на какого-то современного поэта, который там с крашеной челкой сиреневой какой-то читает какие-то странные свои хипстерские стихи. Это модно сейчас. Сейчас это модно последние хотя бы 2 года.
А можно говорить о том, про что модно писать? Вот вопрос пришел. Говорят, что ваш гость каким-то образом пересекался с Андреем Чикатило. Абсолютное зло, да? Он жил вроде бы даже как-то рядом. Поправь, пожалуйста, Денис, насколько это правда и истина.
Да,
что за пользователь?
Я пересекался с Чикатило.
Что, серьезно?
Я приходил с Фетилем, поделились с Полоса. Да, я с ним общался.
Так,
он пытался меня убить. Но это было в 85-м году.
Серьезная история.
Ничего. Ну, я оттуда, да, я знаю Черкасска. В поселке Октябрьского, где он у нас преподавал, собственно говоря, напротив нашего дома. Фактически
Андрей
был моим соседом. Да, он был нашим соседом. Я знал его жену Фаину, она в детском садике у нас работала.
Ну, Новочеркасск.
Что я могу сказать, да.
30 лет назад. Я, собственно, пытался понять, о чем поэзия актуальна. Зло, добро, какие параметры?
Это формат группы «Церковь детства». Это как раз песня «Защита детей». Это формат спасения, защиты детей, детских ценностей определенных от насилия со стороны взрослых. «Церковь детства» — это, ну, она более широкий по смыслу, но в том числе она началась, по большому счету, из-за того безумия и такого нашего местного маньяческого Твин Пикса, который у нас происходил в 80-е. Конечно, это в детстве на меня отложило огромное влияние оказало.
Скажи, пожалуйста, а на твой взгляд количество зла, ну как-то постоянно, можно говорить о том, что, не знаю, его становится больше, его становится меньше?
Восприятие, может быть, у всех по-разному.
У тебя как?
Мне кажется, что зла не становится больше или меньше. У него достаточно постоянная величина, как гностик отвечу. Постоянная величина. Но просто оно бывает ярче, и оно бывает интереснее. Либо зло же еще вещь такая, которая завораживает. Зло можно увлекаться.
Но тут же еще СМИ помогают. О чем-то больше говорят, о чем-то меньше. О чем-то вот, кстати, кто-то вообще никто не знает.
Насколько оправданы претензии к СМИ, когда происходит что-то ужасное? Ты как журналист. И человек, который видел Андрея Чикатило.
Боже мой, не, вообще я...
А какие у меня были? У меня нет претензий к СМИ, я сам работаю в СМИ.
Ну вот, я пытаюсь понять, насколько оправданы, если мы слышим, это
СМИ
они.
СМИ должны говорить об этом, или желательно, чтобы люди СМИ думали, что они живут в лучшем СМИ... мире, чем есть
мы...
на самом деле.
Тут тоже долгая тема, мы ее в 3 минуты не уложим. Это либо формат издания, который предполагает, желтое издание, да, оно там работает на читателя и вытаскивает какие-то, допустим, темы, которые, чтобы продавать, собственно, свою газету или там еще что-то. Вообще о зле нельзя не говорить. Его нельзя замалчивать. Вот у меня личная точка зрения очень простая, что когда она расходится с общепринятой христианской точкой зрения, которая говорит о том, что зло — это просто отсутствие добра. Зло существует само по себе. Это объективная реальность, очень страшная реальность. И замалчивать зло нельзя. И надо, если оно есть, говорить. Смаковать не надо. Увлекаться, возможно, этим не нужно, безусловно. Но нельзя не говорить о том, что происходит.
Денис, я знаю, что скоро твою песню, которая, по-моему, называется «Голубоглазый альбатрос», если я не ошибаюсь, она про Брейвика,
да,
издадут на альбоме одной модной местной петербургской группы.
Вы не называете эту группу в эфире?
Ну, я пока потяну интригу, я-то знаю, но мы не будем палить фокус, быть может, это в их планы не входит. Когда уже песни Дениса Третьякова и Карпа Тузлова начнут петь «Мэтро эстрады»?
Я надеюсь, этого не случится никогда.
А если вдруг...
Нет никакого желания.
Ты включаешь телевизор, там Лещенко поет «Голубоглазый альбатрос».
Или про сама.
Или Кобзон поет про сама, да. Ну, это так из области какой-то такой... Какой-то такой... Пьяного сюра такого, да. Я думаю, этого не будет. Я пытаюсь всячески себя ограждать от любых контактов шоу-бизнеса всю жизнь. Всегда.
А тянут? Бывают какие-то попытки?
Регулярно.
А кто и как? Не называя имен, просто масштаб понять.
Я на радио, прям махровый шоу-бизнес. Вот к вам на радио пришел, потому что мне неинтересно и с уважением отношусь. Был на своем радио летом. А когда звали на наше радио, никогда не приходил. Простите, что называю таких людей в эфире.
А мы не конкуренты, мы интернет-канал.
А вот вы как раз, Карп, сказали, что да, если вот такое представляется, вам некий такой пьяный сюр. Вот вы произнесли слово «пьяный», я не могу не спросить об этом. Естественно, многие считают, что поэты, вот, которые сейчас творят, да, они не могут без алкоголя. То есть это некая такая вот составная часть современного творчества.
Я не пил вчера на слэме.
Ну, вы, в принципе, вот как, насколько это правдиво?
Слушай, я тебе потом расскажу.
Нет, насколько это правдиво, а насколько вообще нужен подобного рода, не знаю... двигатель творческой мысли.
Кто как заходит в поток. И кому-то нужен алкоголь, кому-то нужны другие какие-то стимуляторы. Кому-то они не нужны, кому-то очень весело самим собой. Uh-huh. Периодически я тоже захожу в поток с помощью алкоголя. Это нормальная совершенно история. Когда ты работаешь на концерте 2 часа, ну, слово «работаешь» плохо применим, но тем не менее, 3-2 часа ты поешь песни, ты устаешь. Тебе нужно подключиться к потоку определенному, который ты... Нормальный черный поток, который через тебя идет.
И потом, к сожалению, Денис Третьяков отказывается записи таких концертов публиковать.
Я почему спросила? Сообщает сегодня «Коммерсант», и я так думаю, что это для многих очень хорошая новость.
Так.
Министерство экономики предложило снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на алкоголь, снять ограничения на розничную продажу спиртного, которые были введены вот с 2012 по 2016 год. Это
ну, там есть закон об раздельном регулировании. Я бы в отношении пива снял бы. Я не пью пиво, но это тоже бред. Это в пиво не производит без помощи спирта. И, конечно, в отношении пива нужно такие применять. И акцизы нужно ставить старые, они увеличивают наоборот. Это...
Ну, так получается, и снижать розничные цены будут минимальные даже.
Ну, потому что, да, наверное, это нужно будет делать.
У нас больше станет поэтов от этого?
Больше алкоголиков станет, по крайней мере.
Куда уж больше-то? Или это... До бесконечности можно накручивать ситуацию.
Я думаю, что если наркотики дешевле алкоголя, государству нужно позаботиться о том, как монополист на алкоголь, что алкоголь должен быть дешевле, если они хотят эту ситуацию держать. Мне это сложно комментировать на самом деле. Я не очень верю, что они что-то там снимут или снизят. Просто люди, покупательская способность уменьшилась, люди стали меньше пить и меньше покупать алкоголь. Вот и все. Люди стали пить боярышник из аптек. Конечно, они озаботились, наше родное государство, о том, чтобы они покупали у них водку.
Ну, то есть это в Новочеркасске прям видно, да?
Безусловно. Когда мне мои друзья стреляют деньги на боярышник в аптеке, я понимаю, что на самом деле, какая водка у нас? 30% алкоголя, который выпивают в стране, это боярышник. из аптеки, а не водка даже по 300 рублей. Это совершенно разные вещи.
Что об этом думает Брынцалов, интересно? Помните 90-е?
Я думаю, он об этом думает. Я думаю, он об этом думает. Я думаю, это убийство сердца, на самом деле.
У нас время, к сожалению, мало остается. Несколько вопросов есть, попробуем, быть может.
А так хорошо пошло.
Хорошо пошло, заметьте, без лишних всяких.
А самое интересное, я, например, вообще не пью, я никогда не пила, даже не знаю на вкус как.
Вам весело иначе, значит.
Мне очень весело, реально очень весело, да. Я в каком-то своем потоке.
Прямой эфир, это круче, чем все, что мы перечислили.
Ну, кстати, да.
Чуть выше. Денис спрашивает, а как вы отключаетесь от матрицы? То есть как вы переключаете вот этот тумблер журналист, поэт, человек музыкант с гитарой на сцене? Да, это же, ну, как-то естественно происходит или нужно что-то делать?
Это работа с персонами, у меня их много. Я занимаюсь тем, допустим, что я работаю как политконсультант. За вчера почему-то я был поэтом, первый раз в жизни, да, меня там признали, я попал в эту пятерку, шестерку поэтов, да, там, отдельно я рок-музыкант, отдельно я журналист, отдельно я занимаюсь какими-то там клубами определенными, отдельно я, извините, гадаю на Таро, то бишь, это каждый раз персоны, с которыми ты работаешь, просто и все, нормальный человек, он должен быть... Ну, хотя бы 19-20 персон.
Почему вы без Таро пришли? Лучше с этого бы начали.
Это интимная история, Саша. Не в первом же эфире сразу все.
А когда вы в следующий раз в Петербург? Сразу вопрос.
Когда позовут, не знаю. Ну, постараюсь.
А существуют премии или чемпионаты для тех, кто гадает на Таро? Может, вы приедете опять в шорт-лист попадете?
Интересно, не знаю.
Денис, вопрос. Для, скажем так, Новочеркасск, если можно как-то, да, это... попытаться в нечто единое такое вот прочувствовать этот город, для Новочеркасска, для Ростова, Петербург и Москва. Это что? В Москву хочется ехать играть, в Петербург хочется ехать
Мне
играть?
Мне оба города нравятся. Я очень люблю Москву, кстати. И вот это противостояние вечное, я не очень понимаю. Я живу на юге, для меня это две такие большие столицы. Каждая из них по-своему интересна. Одна более холодная, другая более безумная и такая, так сказать, маньячная, такая сумасшедшая. Но тем не менее, мне там и там люди нравятся.
Холодные — это мы.
Холодные, да, ну по погоде просто. Вот, поэтому, ну, прелесть, если там и там своя культурная, это совершенно уникальные города. И... У нас такая страна большая. Я вот в Германию ездил, да. Ну, представьте, как баварцы отличаются от, допустим, или там нюрнбергцев от берлинцев, да. А у нас почему мы не можем отличаться? У нас огромная страна. Конечно, петербуржцы отличаются от москвичей. Конечно же, ростовчане отличаются от петербуржцев.
Денис, а это что же... эту территорию, скажем так, на твой взгляд, главное объединяющее сейчас, сегодня, в 21 веке? Многие говорят, что церковь все сильнее и сильнее является тем инструментом, который цементирует и бетонирует.
Все меньше и меньше она является этим инструментом.
Почему?
Ну, потому что это долгий разговор, но несмотря на все...
Если посмотреть новости, то складывается обратное впечатление.
Новость. Ну, почему есть новость? Каждый день ВКонтакте или там вообще в любых в социальных сетях появляются все больше и больше групп, которые работают с магией, с колдовством, с ведовством. Церковь ничего с этим не может сделать. Но это не то, что это там мусор. Это не мусор, просто люди пытаются найти себя. Что объединяет? Русский язык объединяет. Русский язык. Хоть мы говорим со своими диалектами, со своими примочками, со своими то-то грек, то-то окает, но русский язык объединяет всех. Какая-то культура, страна русского языка.
Ну вот и я напоминаю нашим пользователям, во-первых, подписывайтесь на наш канал на YouTube, fontanka.ru, и напоминаю, что в нашей группе ВКонтакте все это время проходило анонимное голосование.
Пока продолжается.
Как вы относитесь к поэзии? Да, пока продолжается, конечно же. Как вы относитесь к поэзии? Люблю поэзию, читаю стихи, не только читаю чужие стихи, но и сочиняю свои. Не люблю поэзию и не читаю ни стихов, ни прозу, телевизор мне природу заменил. Вот как вы думаете, Карп? Сейчас, в течение нашего разговора, как поменялось или нет процентное соотношение?
Я думаю, что поэзию люди любят больше.
Все-таки?
Да.
Но, на самом деле, да, но не намного, как выяснилось. Сейчас 35% ответили «люблю поэзию, читаю стихи», 32% ответили «не люблю поэзию». На третьем месте «не только читаю чужие стихи, но и сочиняю свои» 20%, и все-таки есть такие 12,2%. Не читаю ни стихов, ни прозу, телевизор мне природу заменил.
Проведите опрос ночью, после полуночи. И мои цифры совпадут. Поэзии будет 90%.
Но пока нас смотрят люди, сидя в офисах.
Это действительно ночное время, да?
Это время для души, конечно.
Вы творите ночью обычно?
Да все, я думаю, творят ночью. А когда люди сидят в офисе, конечно, но какое там творчество? О чем там речь идет?
Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, тем более, что на следующий собеседник...
Про сама будет,
на связь пока не
уходит.
Про что сама, Денис, это? Можно прочитать вслух? Потому что тот видеофрагмент, который есть в сети со вчерашней премии,
обрезан.
У вас еще есть 3 минуты?
У меня гештальт не закрыт, понимаете?
Закрывайте гештальт Александре.
Песни нет, да? Хорошо.
Песня другая хочется послушать просто. А это хочется...
А это вживую.
Поэт пришел.
Все-таки. Давайте.
Ваш выход.
Ты можешь смеяться, мне не до смеха. Я видел однажды и век не забуду, как сом утащил человека. Рыбак был со стажем, полковник в отставке, а сом утащил его, словно собака, что прячет масол под лавкой. Геройский полковник, армейский летчик и орденоносец, и мастером спорта он был, между прочим. Но глубоководен с лодки рыбалил, а мы были дети, ловили раков и сильно в тот день бухали. Вдруг дернулась леска в руках у героя, и летчик над лодкой взлетел, вдруг и тотчас исчез под водой. Такой вот сюжет 21 века. Огромная рыба, древняя рыба, тянула на дно человека. И начался бой, смертельный и страшный. И сом был силен, но с ним бился геройский полковник отважный. Схвативши ножи, мы бросились в воду. Вот так, пацаны, бывает опасно бухать на природе. Когда мы подплыли, кровь в жилах застыла. Мы видели, как пузыри поднимались над темной могилой. Но вдруг из воды показался полковник в помятой фуражке. Смотрел он на нас, как смотрит покойник. И он прошептал: «Пацаны, уплывайте». Но деткам моим и супруге последний привет передайте, скажите, люблю их, и мне провожалка сегодня отец их, и преданный муж не вернется с рыбалки. Еще передайте, улов был достойный, но страшный чудовище сом проглотил мои ноги. Без ног на земле никому не нужен. Прощайте, ребята, плывите обратно, живите же дружно. При этих словах он снял с шеи крестик, отдал его нам, всем руки пожал и пошел ко дну с честью. И мы проводили его с уважением в последнем сражении. Герой, не знающего поражения, остались снасти, старая лодка. А крестик его мы потом с пацанами сменяли на водку.
Жизненно.
Вот какой финал, боже мой.
Жизненно.
То есть реально вот вы видели это все своими глазами?
Я к нему не подплывал, но да.
Денис, позитив давайте в конце для офисных товарищей, которые сейчас голосуют, и не ночью. Буквально коротко пробежимся. Как вы отключаетесь от матрицы?
Ну, матрица какую?
Ну, информационной, конечно же.
Я пытаюсь с ней не сотрудничать.
Это
я...
говорит нам журналист.
Да, безусловно. Безусловно.
Заметьте, да?
Да?
Директор РБК Ростов,
да,
это говорит.
Да.
Нормально.
Ну, матрица называется как матрица. Я же говорю, работает с персонами и все.
Ок. Засасывает ли новостной фон, тем более, что работа обязывает. Если засасывает, как справляетесь? Ведь так недолго и до дергающихся
глаз. Я много лет работаю в журналистике. Я, ваш коллега, работал на радио и в различных информагентствах, и меня не засасывает новостной фон. Я к нему отношусь как к фону. Как к фону, потому что есть личная жизнь, есть друзья, есть любимые люди, и не надо относиться ко всему очень так серьезно.
Народ спрашивает, а если коллеги по работе бесят, как справляться?
Коллеги по работе меня не бесят, я всегда хорошо, с хорошими людьми работаю.
Молодец.
Вот так вот.
И это Денис Третьяков, он же Карп Тузлов. К сожалению, наше время подошло к концу.
Но вот тут последние тоже пользователи спрашивают, когда с концертами в Питере-то?
Концерт в Питере, спасибо, что спросили, будет сегодня в баре или в клубе, как называется он, «Винила Скай», в 8 вечера с 8 до 12 ночи. Я буду петь для вас все, что хотите.
Супер. Так что, ребята, вперед.
Сегодня.
Да. Есть шанс.
Сегодня вечером
винила,
с 8.
«Винила Скай». Да.
Узнать
винила
про русскую
Скай.
Поэзию непосредственно настоящего донского казака Дениса Третьякова. У нас сегодня, кстати, был шашечный турнир. Надпись на стене у нас ровно об этом.
Да, и про шашки.
Да,
и... А вы в шашки играете?
Да, конечно.
Ну, конечно,
шашки и шахматы.
Казаки шашки играют.
До сих пор.
И в нагайке. И в нагайке. И в шашки, и в нагайке.
Спасибо большое. Мы говорим Денису Третьякову. Небольшая музыкальная пауза.
Спасибо.
Карпу Тузлову отдельный респект. Скоро вернемся.